или на картах погадает. Угадывает не всегда, но утешить умеет. «Не всегда угадывает», — повторяет себе Мишель. «Не случится ничего из того, что накаркала эта ведьма. Ничего плохого с ним не произойдет. Ничего такого нет там за этим дебильным мостом. Он просто съездит и вернется. Съездит, посмотрит и вернется. Волки едят. Вот сука! Вот стерва! Как такое можно человеку в лицо сказать при всех?» Слезы подступают сами. Закладывает нос, начинает щипать глаза, как будто лук резала. Мишель проходит в ванную, черпает ковшом колодезную воду из ведра и ополаскивает лицо. Ржавая вода не может вымыть из глаз это. Черный осенний лес, остановившиеся посреди пустоты дрезины, растерзанные тела. Волков, которые, как дворовые псы, за кость дерутся за ее Сашу, мертвого. «Будь ты проклята, сука! Будь ты проклята!» Мишель произносит это упрямо, зло, но самым неслышным шепотом, как будто боится, что Тамара может ее услышать. Через кирпичные стены, через бетонные перегородки из своей квартиры. А вдруг может? Мишель уходит в свою комнату. Ложится. Садится. Ложится опять. Пытается вспомнить эту ночь и это долгое утро. Полоски желтого света от уличных фонарей. И в этих полосках его лицо, его руки, волоски на его груди. Он никак не складывается целиком. Она подносит свои пальцы к губам, касается. Пальцы пахнут им, ладони им пахнут. Она вся пахнет Сашей. Терпко, ясно и отчетливо пахнет им. И колодезная вода этого запаха смыть не может. Мишель хочет вспомнить их поцелуи, но сразу вспоминается только последний поцелуй. Тот поцелуй, под прикрытием которого он все-таки всучил ей этот тяжелый полотняный сверток. Она не хотела его брать. Она совершенно точно не просила его и никак на него не намекала. Нельзя было его принимать. Зря, зря, зря. Провожая Сашу во дворе, вместо того, чтобы фантазировать о его возвращении, она думала о том, что ей не надо, нельзя было брать у него этот сверток. И только Тамара со своими волками отбила у нее эту липучую мысль. Сверток принес ординарец. Поставил, ухмыляясь на порог, отдал честь и пропал. Кригов взял его в руки. Сначала говорил, что это сюрприз для Мишель, но она не хотела сюрпризов. Тогда он сказал, что внутри. Она, конечно, отказалась, но он настаивал. Сверток производил перерасчет всего, что случилось между ними этой ночью. Мишель точно не понимала, как именно все от него менялось, но точно знала, что брать его нельзя. Но атаман всучил его ей все-таки на этом последнем поцелуе. И когда он сделал шаг назад, сверток остался у нее в руках, тяжелый, ребристый и неудобный. Мишель спрятала его под куртку. По лестнице они спустились вместе, но во двор вышли по очереди. Она смотрела на атамана из подъездной тени, а сверток оттягивал руки, тянул вниз. Рядом стоял Ванечка Виноградов, 4-летний, ненужный родителям вундеркинд, и сочувственно на Мишель смотрел. А потом сказал, не выговаривая «Л», «Вьюбилась, зараза». Можно было выбросить сверток, можно было его закопать, но Мишель принесла его домой. Принесла сверток домой и спрятала его в кухонном шкафу, где на него может наткнуться дед. И если это произойдет, допроса не избежать. А отвечать на его вопросы придется не только деду, но и себе самой. Мишель разбирает пустые банки, пыльное стекло и снова достает сверток из шкафчика. На цыпочках ступает по скрипучему паркету, проходит в свою комнату, запирается в ней, встает на колени и перед тем, как убрать сверток под кровать, разворачивает полотно. Перед ней лежат 10 продолговатых жестяных банок, похожих на снарядные гильзы. На каждой наклейка. Мясо тушеное. 1 килограмм. Часть 3.
«Сергей Петрович! Товарищ полковник!»
Полкан вскидывается, оборачивается, смотрит. Двое караульных, Сережа Шпала и Дягилев, ведут дергающегося и упирающегося попа. Ведут из-за ворот. Полкан отпускает также точно изворачивающуюся Тамару и насупливается.
«Что стряслось еще?»
«Он это, когда все за ворота-то вышли, дёру дал».
«Куда? На мост?»
«Да не на мост, а к Москве наоборот».
«Ого! Это что это? А ну-ка давай его сюда».
Отец Даниил глядит ему в глаза без страха и беспокорности, но тревога в них видна. Полкан кладет ему свою тяжелую лапу на плечо.
Ты куда собрался лапать? Начинает дождик капать.
Не понимаю я, не слышу.
Вот и я, брат, не понимаю. Атаман говорит, ты еле на ногах стоишь. На дрезинах-то тебя с собой брать не хотел, жалел. А ты на своих двоих от нас собрался?
Не понимаю.
Куда ты идешь, говорю, куда собрался? В Москву?
Полкан машет ручищей в направлении столицы. Но отец Даниил уже по губам понял про Москву. Кивает, как ни в чем не бывало.
Я до Москвы, мне в Москву же надо, я говорил.
Говорить-то говорил, да разве наш так можно просто взять да пойти? У нас же тут, батюшка, для того наш пост и поставлен, чтобы не шлялись люди туда-сюда без разрешения.
Что? Не понимаю.
Полкан прикидывает что-то, трет свой потный ёршик вокруг проплешины.
Ну, ничего, поймешь еще. Все ты у меня, родимый, поймешь. Пам-пам-пам. Слышь, Сереж, а что у нас изолятор-то ведь свободный стоит, а? Так точно, Сергей Петрович. Вот давайте мы святого отца туда и упакуем пока что. Решетки там наварите еще на окна, ладно?
Тамара, которая все еще стоит тут рядом, взрывается.
Не смей! Это божий человек, монах, не смей его арестовывать!
Тут и полкан уже принимает орать.
Иди-ка ты, Тамарка, лесом! Ты своим занимайся, а я своим буду. Хватит! Сказал посидит, значит, посидит. У нас тут один комендант, ясно тебе или нет? Пошла! Ты об этом еще пожалеешь!
Она срывается с места и бросается в подъезд. Дягилев с непробиваемой физиономией уточняет, давая полкану перевести дыхание.
«Арматуры сделать?» «Да, но Кольцову попроси, он сообразит. И вот туда батюшку нашего. Кровать, одеяло, все по-человечески. И батарею проверь, чтоб топилась. Мне так поспокойнее будет. Вятка, хуятка, кто его знает?» «Что, говорит Сергей Петрович?» «Ничего». Ничего, Сережа, давай, действуй.
Отца Даниила, который читал по полковничьим губам о своей судьбе, да так до конца и не дочитал, удивленного уводит. Полкан смотрит ему вслед, и чувство у него однозначное. Наконец поступил правильно. Часть четвертая. Егор ждет казацкого каравана с нетерпением. Сколько им надо времени, чтобы наткнуться на первые трупы на мосту? Они ведь едут под парами. Минуты за три точно доберутся до того страшного огромного мужика, который лежал крайним, вцепившись ободранными пальцами в шпалы. Объехать его нельзя, и по нему проехать тоже не выйдет. Значит, надо высаживать разведчиков, обследовать пути. И дальше Криков уже сам все поймет. Поймет, что за мост ехать нельзя. Поймет и даст заднюю. Егор глядит на часы. Проходит 10 минут. 15. 20. Мать сейчас закрылась дома и исходит там желчью. Полкан торчит у себя в кабинете. Обрывает телефонный провод. Никто не начнет на него орать, что он шляется. Егор не выдерживает, выбегает за ворота, выходит на рельсы и смотрит на мост. Ничего не видно и не слышно. Туман стоит ровно и глухо. Ветер дует на него от Москвы и, наверное, загоняет обратно в зеленую гущу и отчаянно веселые солдатские голоса и тарахтение моторов. От заставы ему кричат.
«Егор, ты чего тут делаешь?»
Он пожимает плечами.
«Так, ничего».
Пора уходить, но ему не уходится. 25 минут, полчаса. Неужели этот болван просто приказал своим людям расчистить пути от трупов и покатил себе дальше? Но ведь в какой-то момент должен же он испугаться. Должно же до него дойти, что на том берегу творится какая-то запредельная жуть, и что заступать туда нельзя. Все, как говорила мать. Егору хочется вернуться к себе прямо сейчас, немедленно. Вместо того, чтобы обходить репейник, он идет напролом, раздвигая колючие ветки, и раздирает себе ладони в кровь. Смотрит на них тупо. Голова идет кругом. Ну и что? А если бы он их предупредил? Что они, не поехали бы на мост? Да все равно поехали бы. Не стали бы они слушать его, пацана. Да еще и высмеяли бы при всех, как подняли насмех его мать. И вообще, так им и надо, этим долдонам. Совсем оборзели. И вот это все. Весь этот бред про империю, про отвоевание земель, про марширующие армии, бла-бла-бла. «На, блин, иди мост один наш, твою для начала, герой, сука!» «Права, мамка, сидели себе и сидели, все спокойно было. Куда ты полез-то, а?» Егор идет домой, оглядывается на ладони. «Так ему надо, это как?» «Да ничего не будет с ними, прокатится и вернутся». «А если бы Егор все-таки сообщил им?» «Сказал Кригову, весь мост усеян телами, там что-то творится, тела свежие совсем.
Там что-то происходит, может, прямо сейчас. Послушайте ее. Послушайте мою мать, она не сумасшедшая. Послушайте ее, а не этого обросшего типа с крестом, у которого вы и спрашивали благословения.